Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. В эфире «Радио Спутник». Андрей Александрович, еще раз приветствую вас.
Да, доброе утро.
Продолжаем обсуждать планы Совета Федерации, в том числе и комментарии, которые вы сделали в ближайшем прошлом, скажем так, Андрей Александрович. По поводу статьи о вредительстве хотел с вами поговорить. Знаете, просто любопытно так вот обращение было, да, я так понимаю, к вам,
да,
о том, что нужно вернуть...
Что-то все так забеспокоились.
Я, знаете, вот у меня простой вопрос. Вот почему не наказать директора просто за то, что он не выполнил свои обязательства? Зачем дополнительно вводить статью?
Нет, если кто-то не выполнил свои обязательства, для этого есть ответственность гражданско-правовая, административная и так далее.
А в чем разница тогда?
Разница, насколько, опять же, я понимаю логику тех, кто написали свое обращение, сводится к следующему. Что сейчас по многим статьям привлечь к ответственности можно только в случае наличия корыстной заинтересованности. Если человек просто непрофессионален и некомпетентен, и в результате этого наступают негативные последствия, то для него это ничем не заканчивается. Вот, собственно говоря, авторы этой инициативы и предлагают вернуть статью о вредительстве.
Ну, не брать на работу такого человека, если он некомпетентен.
Да, наверное. Но когда его взяли на работу, и он наворотил чего-нибудь, что делать? Вот задается СПЧ таким вопросом. Что делать, спрашивает, в частности, там, член СПЧ Кирилл Кабанов. И предлагает вернуть статью о вредительстве. Да, мы готовы другие предложения выслушать. Пожалуйста, присылайте, если у вас они есть. Да? Но, очевидно, мы видели резонанс, этого, который вызвало это письмо. И многие люди, кстати, положительно на это реагируют, да, на возвращение такой статьи. Ну, потому что зачастую там непрофессионализм, некомпетентность являются просто вопиющими.
Вот опять скажут, закручивают законодатели гайки.
Да, закручивают гайки. А что, не нужно? Хочется, чтобы в разболтанном состоянии находилась экономика, отрасли, различные сферы госуправления. Нет, никому, я думаю, этого не хочется.
Но в таком случае под действие, собственно говоря, вот этого... Как в Советском Союзе? Кто попадал? Вообще любой мог попасть.
Нет, смотрите, ну и так, если говорить серьезно, мы же сейчас не можем просто взять и вернуть какую-то советскую статью о вредительстве. Когда и убирали эти статьи, то как раз одним из оснований было то, что очень широкая трактовка, очень такая размытая диспозиция приводила к тому, что привлекать можно было кого угодно к ответственности. Поэтому статьи это убрали, причем было несколько редакций этой статьи о вредительстве. Сейчас, если так буквально попытаться вернуть эту статью, то там, очевидно, возникнет конкуренция норм с большим количеством составов там, в Уголовном кодексе. Это так напрямую сделать нельзя. Это скорее, скажем так, тема для очень серьезного обсуждения. А некомпетентность является тем, что тоже подлежит ответственности, да, когда люди, очевидно, не разбираясь в том, чем пытаются заниматься, наносят вред экономике, людям, государству в конечном итоге.
Я всегда, знаете, задумываюсь о том, ну, насколько это все доказуемо. Мне кажется, во многих случаях это прям очень сложно доказать.
Ну, сложно, но можно.
Сейчас доказывают. Очень много вообще споров по поводу, не споров, скажем так, предложений в Уголовный кодекс, изменений различных. Вот ваша коллега говорит про закон о фейках, например, о том, что это даже не столько штраф и уголовная ответственность, сколько предупреждающий сигнал о том, как нельзя
действовать. Любая уголовная статья — это не призыв к тому, что делайте вот и получите вот такое наказание. Вообще основная задача Уголовного кодекса, это то, что юристы называют превенцией, да, то есть это предупреждение совершения преступлений. То есть вам говорят не буквально не то, что там, если сделаешь вот так, тебе будет вот это, а тебе говорят, не делай так, потому что могут наступить вот такие для тебя негативные последствия. И в данном случае, ведь, знаете, мы осторожно, на самом деле, относимся к правкам в Уголовный кодекс. Существует специальная процедура обязательной консультации с Верховным судом. Да, ты можешь потом не следовать позиции Верховного суда, потому что все-таки парламент вправе принять тот закон, который он считает нужным принять. Но все-таки это обязательный элемент законодательной процедуры заключения Верховного суда. То есть мы предметно обсуждаем с судьями, с юристами, часто с адвокатами, с каким-то профессиональным сообществом каждую правку. И, наверное, немного примеров, когда поправки в уголовный кодекс, знаете, так в лед проходят. Это все-таки очень серьезно. И даже вот это предложение, которое вы вспомнили, СПЧ по поводу статьи о вредительстве, ну, оно тоже оно серьезно будет обсуждаться, поверьте. Но это не значит, что завтра статья вернется в уголовный кодекс. Думаю, что нет.
Слушатели пишут комментарии. Ввести статью за преклонение перед Западом.
Я не очень понимаю термин «преклонение».
Может быть, это имеется в виду аналог поддержки антироссийских санкций, может быть, это
имеется в виду. За поддержку в стране антироссийских санкций должна быть уголовная ответственность. И такой закон мы внесли. Дума пока тянет с его принятием. Потому что там очень много лоббистов ходит в Думу, которые, по всей видимости, опасаются либо за свой бизнес, либо еще за что-то. Но мы его внесли и надеемся, что в ходе осенней сессии все-таки этот закон будет рассмотрен.
Андрей Александрович, звонок еще у нас есть в студию с текущей ситуацией, с вопросом по текущей ситуации. Наушники надевайте, чтобы выслушать. По пожару в хостеле, в общежитии сегодня с утра произошел в Москве. Здравствуйте, как вас зовут, какой у вас вопрос?
Здравствуйте, меня зовут Анатолий, я из Санкт-Петербурга. У меня вопрос. Вот сегодня был пожар с 8 погибшими в Москве. Вопрос к актуальной теме по проверкам. Все сегодня говорят, что нужно освободиться от проверок, и вот в результате мы видим вот такие вот пожары. Это не единожды, не единичный пожар, это и у нас и зимняя вишня была, и хромая лошадь и так далее. 20 лет практически периодически возникает вопрос о противопожарном страховании. И до сих пор этот закон никак не инициируется и никак не принимается. Но речь не только о пожаре. По моему мнению, все надзорные органы, те, которые руководствуются нормативами, все можно сегодня перевести в страхование практически, и тем самым освободить людей от проверок. Но суть в том, что если бы страховые компании применяли тарифы к таким нерадивым владельцам бизнеса, то, мне кажется, экономический принцип давно бы решил уже этот вопрос. И вот как раз вопрос к Андрею Кришесу, что делается вот в этом направлении. Потому что от проверок освободить людей, ну, это невозможно, потому что есть целая армия надзорных органов, которая у государства забирает деньги.
Анатолий, ваш вопрос понятен. Андрей Александрович, прошу вас.
В этом вопросе есть, скажем так, вопросов несколько, да. Во-первых, никто никогда не говорил, что надо освободить от всех проверок те бизнесы, которые непосредственно работают с людьми, и тем более бизнесы, которые могут привести к тому, что будет нанесен вред жизни, здоровью людей и так далее. То есть таких решений нет. Да, действительно, сказано резко сократить проверки со стороны надзорных органов и так далее, и так далее. Такое есть, да. И мы знаем, что и в Совете Федерации много раз этот вопрос обсуждался, там Матвиенко об этом говорил, и генеральный прокурор даже рассылал специальное там письмо в прокуратуру, чтобы проследили за тем, чтобы вот эти излишние административные нагрузки в первую очередь с бизнеса снять. Но о том, что перестать совсем проверять тех, кто в частности оказывает непосредственно услугу гражданам, да, такого нет. Нужно ли вводить обязательное страхование против пожаров, я, честно говоря, не знаю. То есть это нужно спросить тех, кто занимается этими вопросами. Там у нас комитет по обороне и безопасности, либо кто отвечает за коммунальное хозяйство. Потому что я не думаю, что одно заменяет другое. Я не думаю, что если люди погибли, то решением вопроса было бы то, чтобы, скажем так, были просто произведены те или иные выплаты. С другой стороны, у нас вот автор вопроса полагает, что страховщики бы такие выставили счета, да, за страхование, что как-то там представители бизнеса, не знаю, изменили бы свое поведение, что ли. Я думаю, что это не так. Я думаю, что они бы договорились друг с другом. И договорились бы они друг с другом в ущерб интересам граждан. Я думаю, что страховщики бы легко нашли общий язык с этими владельцами хостелов, а владельцы хостелов выставили бы просто дополнительные счета своим постояльцам. Обычно это происходит так.
Ну, то есть конечный потребитель услуги бы заплатил.
Конечный потребитель услуги заплатил. То есть ситуация была бы хуже, потому что, с одной стороны, эта услуга оказалась бы дороже, да, для людей, а безопасности для них больше не стало бы. Вот обычно это происходит так. Поэтому говорить, что есть вот такое простое решение вопроса, давайте введем вот это вот обязательное страхование от пожаров, и тогда страховщики так придушат владельцев бизнеса, что они вот так все там наладят, будет замечательно, я в это не верю. То есть подтверждения, что так складывается у нас практика, нет такого. Я считаю, что это просто дополнительно ляжет финансовым бременем на людей, на потребителей этой конкретной услуги, ну или любой другой, а качество этой услуги останется примерно таким же. И, к сожалению, разного рода такие события, трагические в частности, связанные с гибелью людей, это будет продолжаться.
Да, вот как раз комментируют вашу фразу, пишут, бизнесу безопасность не нужна, им нужна прибыль.
Это не так, потому что когда бизнес оказывается вот в такой ситуации, как владелец этого хостела, да, там уже не о прибыли идет речь, там уже речь идет о том, чтобы за решеткой не оказаться.
Андрей Александрович, спасибо за ответ на этот вопрос. Сейчас небольшой анонс сделаем и далее продолжим обсуждать главные темы.
Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Еще одна нашумевшая, скажем так, законодательная инициатива, которую хотелось бы с вами обсудить, это запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. И вот сейчас уже инициатива принадлежит Государственной Думе, вашим коллегам из Нижней Палаты Парламента.
Ну вот пусть они ее и комментируют.
Ну, к вам она придет в случае принятия, поэтому нужно заранее...
Когда придет, тогда мы определимся. Я, честно говоря, этой инициативы не видел. У меня ее в комитете нет. Я только слышу пока комментарии разного рода представителей СМИ по этой теме. Они очень невразумительные пока, мне кажется. Поэтому, когда придет к нам что-нибудь, на что можно будет проанализировать, посмотреть тексты, написать заключение, тогда мы это и сделаем.
А тут просто любопытно, что уже даже ведомства начинают дополнять эту инициативу, хотя вот вы говорите, что даже документов еще никаких по ней нету. Роскомнадзор высказывался о том, что нужно распространить не только на тех, кому не исполнилось 18, но и старше. Ну, кстати, любопытная ситуация получается. Как часто такое бывает? Я, по крайней мере...
Как часто бывает что?
Когда вы не видели документа, а разговоры о нем вовсю идут.
Это бывает постоянно. И я постоянно предлагаю коллегам дождаться, когда инициатива будет оформлена, внесена, чтобы можно было глазами увидеть. Особенно, когда речь идет о той или иной ответственности, да, там уголовной, административной, о тех или иных запретах. Всегда, значит, хочется посмотреть и прочитать, что же в реальности предлагается. Потому что зачастую то, что обсуждают журналисты, СМИ, и то, что написано в документах, ну, скажем так, сильно отличается одно от другого.
Я просто всегда в этой истории... Ну, вот когда это все зазвучало, я подумал, ну, раз... над проблемой решили поработать, значит, она есть, и я решил обратить внимание, а попадается ли мне лично где-то. А оказалось, что вот мне лично не попадается.
Ну, вы не ищете, наверное.
ну, так то есть попадается тем, кто интересуется.
Я вполне допускаю, если вы не ищете, вам и не попадается.
Ну, видимо, речь-то идет о том, что вот как раз идет пропаганда, значит, тем, кто не ищет, таким, как я, должно где-то это выходить.
Ну, видите, значит, ее нет?
Значит, нет.
Делайте вывод сами. Есть какие-то, есть какое-то основание у этой инициативы или нет? Есть на это общественный запрос? То есть большое количество взрослых людей в стране переживают, что если им что-то расскажут о нетрадиционной ориентации, они ее смеют, что ли? То есть каков общественный запрос, каково основание этой инициативы? Я пока этого не понимаю, но я как-то поддерживать или критиковать ее пока не берусь, потому что, как я вам сказал, хотелось бы все-таки посмотреть, что она из себя действительно, эта инициатива, представляет.
Что касается еще, Андрей Александрович, оборотных штрафов, хочется с вами эту тему обсудить. Для мессенджеров, для вообще компаний, которые пренебрегают безопасностью персональных данных россиян. Сейчас вот последняя утечка, сейчас, к сожалению, подзабыл сервис, ну, 60 тысяч штрафа дали компании, да, и всем показалось, что это, ну, как-то несерьезно.
Ну, это и есть несерьезно. Разве нет?
И пошла речь о том, чтобы уголовную ответственность за утечки.
Я бы, прежде чем уголовную ответственность, все-таки попытался экономически решить этот вопрос. Потому что, опять же, у нас ведь задача состоит не в том, чтобы посадить за решетку того, кто так нерадиво обращается с персональными данными граждан. Да, задачи-то такой нет. Мы что сегодня видим? Что в силу развития там цифровых сервисов все больше и больше компаний, которые непосредственно работают с людьми, собирают персональные данные. Как это можно отрегулировать, эту ситуацию? Ну, понятно, что сегодня персональные данные могут быть использованы для разного рода мошеннических схем, там, оказания на людей давления, тем более в условиях, скажем так, действий недружественных государств. Да? Они могут целенаправленно собирать данные наших граждан. Мы что пытаемся делать? Мы последовательно достаточно решаем. Во-первых, заставляем хранить те персональные данные здесь. Да? Дальше. Вот буквально мы приняли закон под конец весенней сессии, когда определено было, что граждане действительно обязаны предоставлять свои персональные данные только в том объеме, который это напрямую предписан законом. Потому что очень многие компании собирают намного больше объем информации. Причем сами определяют, какую информацию собирать. А если вы не готовы предоставить эти персональные данные, вам отказывают в предоставлении услуги. Вот сейчас это запрещено законом. Да? Специальная норма принята. Президент ее подписал. У нас с Государственной Думой на эту тему единая позиция. Дальше. Но тем не менее, большой объем данных находится в распоряжении компаний, которые работают с этими персональными данными, работают с гражданами. Что дальше нужно сделать? Нужно создать механизмы стимулирования этих компаний к тому, чтобы они вкладывали средства в защиту этих персональных данных. Потому что время от времени мы с вами видим те или иные утечки, какие-нибудь хакеры взламывают те или иные базы данных, клиентские базы, и там одна, вторая, третья, четвертая там база появляются на черном рынке. Что с этим делать? Ну, защищать эти персональные данные. Это, конечно, расходы, это, конечно, дополнительные люди, дополнительные усилия, которые бизнес должен предпринять. Ну, скажем так, взять, вести уголовную ответственность, кого-то из менеджеров привлекать к этой ответственности, зачастую собственники бизнеса, да, должны принять решение, а не менеджеры, собственники бизнесов должны принять решение, что в это нужно вкладывать средства, что безопасность, информационную безопасность нужно повышать. Поэтому какая первая, ну, такая естественная реакция при наличии этой проблемы? Мы пытаемся создать такие стимулы, да. Ну, если вы допускаете утечки, вы должны за это платить. Потому что те штрафы, которые сейчас, они смехотворные, они очевидны, никого ни к чему не сподвигают. Можно бесконечно оплачивать эти там десятки или тысячи рублей, которые назначают суды. Ну, значит, нужно привязать это к чему-то объективно, к какому-то объективному показателю работы этих компаний. Это оборот. Ну, тогда давайте введем оборотные штрафы. Действительно, если другого выхода нет. Не сработает эта тема, ну, тогда давайте вводить там уголовную ответственность, пусть даже уголовную, да, но все-таки наша задача сделать так, чтобы этого не было, да, или это было следствием, ну, какой-то совершенно чрезвычайной ситуации, да, потому что это возможно, Возможно, все системы безопасности, наверное, могут быть пробиты людьми там более подготовленными, профессиональными и так далее. Да? Но это должна быть действительно чрезвычайная ситуация, которая будет предметом расследования в самой компании и, возможно, там регулирующими органами государства. Но наша-то задача все-таки, чтобы эти персональные данные не утекали, а не в том, чтобы ответственный там за это менеджер в компании оказался за решеткой или был там привлечен к уголовной ответственности, ему было назначено какое-то уголовное наказание. В этом цель. Ну, я думаю, что оборотный штраф в этом плане более эффективное решение, чем сразу уголовная ответственность.
Может быть, просто запретить компаниям собирать персональные данные?
Они не смогут оказывать услуги людям. Эти цифровые сервисы — это объективно то, что очень-очень активно развивается. Поэтому... Просто мы не должны целую отрасль уничтожать, да? Наоборот, я думаю, что люди все больше и больше будут пользоваться цифровыми сервисами. И образование получать, и медицинские консультации, совершать покупки. Это огромный объем информации. И действительно, для того, чтобы оказать качественную услугу человеку, зачастую нужен большой объем персональных данных. Вопрос в том, кто как с этим работает, с этим объемом персональных данных.
Да, здесь еще, конечно, очень важно повышать вот эту вот пресловутую интернет-грамотность или какую-то информационную грамотность.
Ну, это да. Тоже, но, понимаете, профессиональный участник рынка всегда в любой сфере, в финансовой сфере в том числе, он всегда несет повышенную ответственность, потому что он именно профессиональный участник, он обладает специальным набором знаний. И самое главное, он на этом зарабатывает деньги. Именно поэтому он несет повышенную ответственность и гражданско-правовую, и административную, и, если нужно, уголовную.
Угу. Логика понятна, в принципе. Последние несколько минуточек хотел посвятить такой более легкой теме. Вот у вас анонс есть в телеграм-канале о том, что гастроли Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского в Большом театре проходят.
Да, и я хочу сказать, что мне кажется, прям триумфально прошла опера «Дон Жуан». Вот в среду мы с супругой были, и было очень много гостей, было очень много известных людей, да, которые тоже пришли посмотреть на... Знаете, вот хотел сказать, такой провинциальный театр, но когда ты сидишь в зале и смотришь на это совершенно потрясающее действие, абсолютно нет ощущения, что это театр, скажем так, из... Сибири приехал в Москву, то есть вот этого никакого налета нет провинциальности. То есть это действительно совершенно потрясающий, профессиональный, очень яркий, красивый спектакль с потрясающими солистами. Знаете, я могу об этом говорить, потому что я видел «Дон Жуан» во многих театрах, это одна из моих там любимых опер, и в Баварской опере в Мюнхене, и в Ла-Скала, и во Флоренции. В Большом театре, кстати, было несколько постановок уже, которые я помню. Поэтому мне есть с чем сравнивать. И я хочу сказать, что я получил огромное удовольствие. И всем советую гастроли. Вот Красноярск, там несколько спектаклей есть. И гастроли Красноярского театра еще будут какое-то время продолжаться. Приходите, я думаю, что вы тоже оцените.
А это первые вот гастроли Красноярского театра в Большом?
Ну, на моей памяти, да. На моей памяти, да. То есть я бываю в Красноярске, в театрах, когда есть возможность, обязательно стараюсь приходить. Я не помню гастролей Красноярской оперы в Большом театре. Возможно, они были, я невнимательно к этому отнесся, но вряд ли. Но сейчас я вот, скажем так, я действительно под большим впечатлением.
Интересно просто понять, а что вот сподвигло? Почему раньше нельзя было Красноярский театр привезти в Большой?
Почему нет? Можно было, наверное. Я думаю, что многие театры приезжают, показывают свои программы, потому что страна-то у нас большая, и театров тоже много, и талантливых людей очень много, и всем хочется тоже приехать и показать здесь на сцене, ну, наверное, главного театра страны, да, то, на что мы способны. Я считаю, что мы...
Сейчас Петербург на вас, наверное, обидится.
Ну, слушайте, в Петербурге замечательный театр, и им нечего обижаться, но я считаю, что Красноярск показал в Большом театре, что Красноярская опера, мы способны на многое.
Я просто вспоминаю количество масок, которые получает там регулярно мой родной город и его театр Пермь, и Пермский театр оперы и балета.
Ну, у вас, да, у вас особая ситуация. У вас выдающийся дирижер.
Да.
Вот,
поэтому я считаю совершенно справедливо, что региональные, ну, тут язык не поворачивается назвать их региональными именно театрами, да, но привозят в Москву свои спектакли, и москвичи в том числе.
Ну, слушайте, вы правы, потому, во-первых, там была и команда международная работала над спектаклем, и действительно это спектакль такого хорошего мирового уровня, да, то есть это очень-очень достойно, поэтому я вот, скажем так, действительно был восхищен.
Но это да. Вот то, что впоследствии, возможно, перерастет в некую мягкую силу. Ведь сегодня он едет в Большой театр, а завтра он едет в столицу.
Ну, знаете, не заблуждайтесь. Нам, опять же, быстро объяснили, что музыка, литература, спорт, нет больше сфер вне политики. Теперь все определяется вашей политической лояльностью. Лояльны вы той политике, тем правилам, которые вам навязывают западные государства? Вы писатель, оперный певец, актер, режиссер. Если нет, вы никто.
С другой стороны, московская спортсменка, да, сука, с казахстанским гражданством, но выигрывает Уимблдон. И все мне, ну, не все, но многие ведущие отмечают, что гражданство-то у него московское, ну, в смысле, российское было.
Мы очень за нее рады, она молодец. Но только она гражданка Казахстана, да?
Формально, да, но когда она победила, все упоминали о том, что до этого она вообще-то была гражданкой России, уроженкой Москвы. Я думаю, Андрей Александрович, таких случаев будет только больше, и когда-нибудь вот эта мягкая сила, она действительно заработает, и хорошо, если это будет вот в плане театров, культуры и гастролей. Заканчивается
спасибо.
Время нашей передачи. Спасибо вам большое. Андрей Клишас в эфире «Радио Спутник», председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор. Спасибо.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.